Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Янукович заговорил о себе, Украине и страусах. Имеет ли этот политик право на статус бывшего президента? Полиция в Ереване разогнала демонстрацию против повышения цен на электроэнергию. Есть ли в этой истории российский след? Число бедных в России за первый квартал этого года увеличилось на 3 миллиона человек. По каким причинам? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Париже проходит заседание так называемой «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел по урегулированию затянувшегося конфликта на востоке Украины. Обсуждают перспективы выполнения Минского соглашения, которое, увы, не выполняется. В зоне боевых действий на востоке Украины ситуация остается стабильной, острой. Продолжаются столкновения в пригородах Донецка, особенно у поселка Маринка. Там работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, с которым беседует моя коллега Александра Вагнер.
Обстрелы Ирана раньше продолжались, просто сейчас направление на Артемовск, направление Пески-Водяное, это около Донецкого аэропорта, и Марьинка, как обход направления к Армейской и дальше к Артемовску, там, Краматорску, Славянску. Действительно, здесь интенсивность увеличилась. С другой стороны, в секторе М, Мариуполь, интенсивность снизилась. По Марьинке поселок был обстрелян, по сообщению пресс-службы штаба АТО, 3 раза. Ну вот один из обстрелов я тоже застал. Военнослужащие украинской армии, которые дислоцированы в поселке и несут там службу, утверждают, что сепаратисты буквально в 400 метрах от переднего края обороны украинской армии получили несколько сотен человек подкрепления и сейчас занимаются их обучением практически каждую ночь. Ведется разведка боем. 3 июня был полномасштабный бой. Маринку пытались захватить. Сепаратисты заняли в центре поселка здание отдела милиции. Оттуда их выбили. В бою участвовали со стороны сепаратистов, кроме артиллерии, минометов, в том числе и танки. Тяжелая техника, которая должна была быть отведена по условиям Минских соглашений. Это направление является ключевым, поскольку направление единственное равнинное. Если наступление будет идти на Артемов, как это и раньше было, то сепаратистам придется идти по пересеченной местности с довольно хорошими укреплениями. По всей видимости, поэтому сейчас ведется подготовка, и я так думаю, что в какое-то скорое время уже начнется полномасштабный штурм Маринки. Ее попытаются взять в кольцо, поскольку сепаратистские позиции находятся по сторонам поселка. Одна из позиций находится на территории угольной шахты Трудовская, она сейчас затоплена, не функционирует. Тем не менее, в поселке до сих пор проживает несколько тысяч мирных жителей, которые точно так же попадают под обстрелы.
Каким оружием, например, воюет украинская армия? Слышали ли вы какие-то серьезные разрывы оружия, которое используется со стороны сепаратистов?
Я видел видео боя 3 июня, и там отчетливо виден танк, который стреляет по позициям украинской армии. Своими глазами я тяжелой техники со стороны украинских вооруженных сил в этом регионе Маринки и близлежащих поселках не видел. Что касается техники сепаратистов, их достаточно сложно отследить. Все местное население утверждает, что техника до последнего времени на территории в шахте. Потом ее отвели на другую позицию, которая, получается, ближе к поселку. Территория, которая прилегает к Донецку, поселка, она практически полностью разрушена. Там, обстреливать практически нечего. Хотя рубежи украинской армии как раз проходят по этим развалинам.
Каковы настроения жителей Маринки, с которыми вы общались? В какую сторону они винят?
Настроения и меняются достаточно быстро. И зависят от многих факторов, в том числе, например, какое телевидение ловит на территории, где проживают люди. Например, до поездки в Маринку я был в поселке Водяное, Опытное. Это поселки, которые прилегают к Донецкому аэропорту, тоже окраина Донецка, по сути, но с другой стороны. И там люди, несколько десятков человек, бьются жить, несмотря на ежедневные обстрелы. Они живут в подвалах 4-этажных домов, без света, без воды, без какой-то медицинской помощи. Очень многие из них настроены просто против ведения военных действий с любой стороны. Они ругают украинскую армию, рубежи которой, по сути, проходят вот через этот поселок. И, естественно, ругают сепаратистов, поскольку не понимают, почему их обстреливают, тогда как заявление делается о том, что идет защита населения от Украины. По Марьинке люди настроены более решительно против сепаратистов, поскольку изначально ДНР захватили шахту и тем самым лишили большую часть поселка работы. Хотя люди готовы были работать, продолжать даже в таких условиях, то есть даже при переходе шахты под контроль Донецкой Народной Республики. Люди озлобленные, и многие не уезжают, точно так же остаются, несмотря на обстрелы, поскольку не видят перспектив в отъезде.
А вот что касается Краматорска, ведь Краматорск находится все-таки немного в отдалении от линии соприкосновения, хотя, как вы уже упомянули, там слышны и обстрелы до сих пор. Вот как люди в Краматорске воспринимают ситуацию?
В Краматорске, как и вообще за линией соприкосновения, Украина устала от войны, и люди стараются ее максимально не замечать. Тут проводятся мероприятия, памятные, праздничные мероприятия. Всплеск активности такой социальной в связи с назначением нового главы администрации областной. Решение вопросов экономических, новые правила проезда через линию соприкосновения гораздо больше заботит жителей, поскольку с этим связана их деятельность там рабочая, это ведение бизнеса, например, провоз питания и вещей. То есть это заботит жителей гораздо больше, чем боевые действия. Буквально в 100 километрах от Краматорска боевые действия ведутся, обстрелы продолжаются, люди гибнут. За вчерашний день позиции украинских военных были обстреляны 85 раз. Тут нужно понимать, что позиции украинских военных — это не просто где-то в чистом поле там блокпост или какие-то позиции, которые можно обстрелять и никого не задеть. Это чаще всего позиции, которые находятся на окраинах поселка, где до сих пор живут мирные люди. Территория очень плотно заселена. То есть один поселок сменяет другой, и если происходит обстрел, неважно с чьей стороны, он так или иначе затронет мирное население, а здесь просто этого избежать невозможно.
О ситуации в пригородах Донецка специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал присоединение Крыма к России трагедией украинского народа. По мнению Януковича, высказанному в первом после бегства в Россию интервью западному средству массовой информации британской телерадиовещательной корпорации BBC, такой трагедии не произошло бы, останься он у власти. Военный конфликт на востоке Украины Янукович считает кошмаром и геноцидом населения Донбасса, но подчеркивает, что территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами, должны остаться в составе Украины. Тем временем в Конституционный суд Украины поступило обращение действующего главы государства. Петр Порошенко просит судей рассмотреть на вопрос о соответствии Конституции закона Верховной Рады о лишении Януковича президентского звания. Такой закон проголосовала Верховная Рада, а президент Порошенко его подписал, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины вступил в силу 18 июня. Президент Петр Порошенко подписал этот документ спустя более 4 месяцев после его принятия Верховной Радой. Формальное лишение депутатами президентского звания Януковича на Украине восприняли как должное. Но желание Порошенко проверить соответствующий закон на конституционность вызвало у многих украинцев недоумение. Погасить назревающее общественное недовольство попытался заместитель главы президентской администрации Виталий Ковальчук. В эфире принадлежащего Порошенко 5 канала он заявил, что, обратившись в Конституционный суд, президент сделал вполне очевидный юридический ход с тем, чтобы в будущем этот закон не мог быть обжалован ни на Украине, ни за рубежом. Один из авторов закона, лидер радикальной партии Олег Ляшко, комментируя президентское обращение в КС, написал на своей странице в Фейсбуке: «С такой политикой, которую проводит Порошенко, Янукович скоро сможет вернуться на Украину на белом коне». В социальных сетях одни называют Порошенко предателем идеалов революции, другие считают, что нынешний президент боится за себя. Еще один автор этого закона, экс-премьер Юлия Тимошенко, пока молчит. Воздерживается от оценок решения Порошенко и ее соратница по парламентской фракции партии «Батьковщина» Александра Кужель.
Я прочитала обсуждение в Фейсбуке, честно, оно меня не затронуло, потому что я отношусь к тем людям, которые стараются убрать сегодняшнее, чтобы не было дерьма, понимаете? Мне вот Янукович пофигу, есть он или нет, понимаете, и что там происходит. Потому что мне гораздо больше сегодня интересно, чтобы не было вторых Януковичей, чтобы дело Януковича жило.
А руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко полагает, что Порошенко и его команда рассчитывают на подтверждение Конституционным судом законности решения Верховной Рады по Януковичу.
И, соответственно, тогда уже нельзя будет и в суде оспорить, потому что есть не только факт закона, но и подтверждение Конституционного суда. Я думаю, что это часть истины. Это соответствует реальным намерениям. Я думаю, что те, кто говорил, что Порошенко защищает свои интересы в данном случае, я думаю, что они тоже правы. Поскольку Верховная Рада, принимая такое решение, вышла за рамки своих полномочий, то, естественно, есть опасения, что вдруг, теоретически, пока такой прямой угрозы нет, прямого риска, но теоретически возможно, а вдруг там возникнет кризисная ситуация, и некие политические силы попробуют без процедуры импичмента, там, допустим, ограничить полномочия президента Порошенко или лишить его статуса президента. Вы оговорились вначале, звание и статус. Понимаете, в это же можно играть и парламентарии. Наши парламентарии далеко не всегда принимают, скажем так, юридически корректное решение. Ляпов, к сожалению, хватает. Администрация президента решила на будущее подстраховаться. И они надеются, что в решении Конституционного суда будет не только подтверждение правильности решения по Януковичу. Ну, он сбежал, он сам прекратил свои полномочия и так далее. Поэтому, как бы, думаю, что, скорее всего, решение Верховной Рады по Януковичу, именно по Януковичу, подтвердит Конституционный суд. Но при этом, я думаю, что вполне возможно, Конституционный суд заявит о том, что Верховная Рада не может принимать решение, которое касается статуса президента. Не конкретной фигуры в лице Януковича, а статуса президента, кроме процедуры импичмента или кроме изменений Конституции в соответствующем порядке.
По мнению Владимира Фисенко, обращение в Конституционный суд относительно закона о лишении Януковича звания президента существенно не отразится на рейтинге действующего главы государства.
Ну вот есть реакции в соцсетях, давайте не воспринимать ее как реакцию общества. Это реакция части общества. Сейчас уже другие темы интересуют. То есть долгоиграющей темой это событие не стало. На мой взгляд, действительно, это скорее юридическая комбинация. То, что Порошенко поддержал решение Верховной Рады по Януковичу, оно проявилось в том, что президент подписал этот закон. И здесь Порошенко проявил свою солидарность с парламентом по отношению к Януковичу. Поэтому никакого предательства нет и в принципе.
Между тем, как написал на своей странице в Фейсбуке заместитель главного редактора «Радио Вести» Валерий Калныш, если Конституционный суд Украины признает закон Рады антиконституционным, то Порошенко выступит защитником диктатора, с которым и он боролся. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги. Вторника, 23 июня, в центре Еревана сегодня утром в ходе разгона полиции акции протеста против подорожания электроэнергии по предварительным данным задержаны почти 250 человек, в том числе журналисты. Под удары полиции попали и корреспонденты армянской службы «Радио Свобода», радио «Азати Тюн». С одним из них, с Исаком Габриэляном, беседует мой коллега Андрей Шароградский.
Начиная с 2009 года, уже это четвертый раз, как повышается тариф на электричество. В этом году правительство решило, что тариф электричества 1 августа повысится на 7 драмов или примерно 16%. Полицейские с применением физических сил и спецтехники, а также сопровождая свои действия нецензурной бранью, сегодня на рассвете разогнали мирную сидящую акцию протеста, организованную инициативой «Нет грабежу», продолжавшийся на проспекте Баграмяна в Ереване почти 10 часов. После продолжавшихся всю ночь переговоров между протестующим и полицейским, активисты, протестующие против подорожения электроэнергии, отказались освободить проспект Баграмяна, где они проводили спонтанную сидящую акцию протеста. Полиция предупредила, что это мероприятие является незаконным и пригрозила установленным законным порядке применить силу были применены водометы. После того, как проспект Баграмяна был подвергнут приводу в полиции десятки граждан, полицейские стали уже преследовать участников сидящей забастовки. На площади Свободы они продолжали избиение и подвергли приводу всех тех, кто не успел избежать, стали избивать журналистов радио Азатутсюна Артура Папяна и меня тоже, оператора Гарика Азербекяна. Они сломали камеру другого нашего оператора Гарика Арутюняна. Они отвезли с собой в полицейский участок. Вчера вечером в 19:00 истек срок ультиматума, выдвинутый властям. Инициатива «Нет грабежу», вышедшие на борьбу против повышения тарифа на электроэнергию, и протестующие, несмотря на предупреждение полиции, двинулись от площади Свободы, где в течение 4 дней они проводили сидящую забастовку.
О ситуации в центре Еревана рассказал корреспондент армянской службы «Радио Свобода» Сисак Габриэлян. Во вторник вечером акции протеста в столице Армении должны продолжиться. По словам ереванского политолога Александра Искандеряна, эти события в его стране связаны не столько с повышением цен на электроэнергию, сколько с общей оторванностью властей страны от запросов общества. С Александром Искандеряном беседует Марк Крутов.
Дело не только в подорожании электроэнергии. Это, я бы сказал, скорее повод, чем причина для того, что произошло. Протесты в Армении не первые. И то, что время от времени происходит вот такая вот уличная активность, это достаточно традиционная для Армении ситуация. Это происходит по самым разным причинам, от архитектурных и экологических до вот социальных. Причина этого коренится в общей социальной ситуации, в расколе общества, в том, что общество довольно сильно отчуждено от власти, в слабой легитимности власти в обществе, в довольно популярных радикальных настроениях, которые особенно среди молодежи инструментом для собирания людей служил в основном Фейсбук, где много бывает молодежи относительно образованной, там, ереванской, да. То есть вот такого рода вещи, они создают некую почву, когда существует, ну, достаточно экзальтированная и радикально настроенная социальная страта, которая готова к протестам.
Можно ли этот протест назвать рекордным по численности его участников и самым жестким по степени действий полиции за последние годы?
Смотря что считать последними годами. В 2008 году было больше людей. После президентских выборов были политические протесты. Людей было больше гораздо на площадях, и даже были столкновения, были погибшие. Если считать именно последние годы, то по количеству участников такого размера митинги были, а по жесткости реакции и разгону, да, пожалуй, что можно.
Может ли тот факт, что компания «Электрические сети Армении» на 100% принадлежит дочерней компании российского акционерного общества «Интер-РАО-ЕС», привести к появлению во время этих протестов антироссийских лозунгов?
Может, конечно, да, различного рода лозунги появляются. Вообще, когда происходят некоторые события, которые связаны с Россией, ну вот последнее, что я припомню, было событие, связанное с господином Пермяковым, солдатом, который убил жесточайшим, жестоким образом семью в городе Гюмри. Вот когда были события, связанные с этим преступлением, там были в том числе и антироссийские лозунги. Другое дело, что они были довольно миноритарные. Обширных антироссийских настроений в Армении нет.
Могут ли эти события представлять какую-то реальную угрозу для власти нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна? Или хотя бы вынудят ли они эти власти как-то отреагировать, как-то, может быть, изменить ту же самую тарифную политику?
Они могут привести к реакции по тарифной политике, они могут привести к уступкам. Например, ситуация с транспортом. Транспорт в Армении стоил автобусы, маршрутки, 100 драм. Пытались перевести на 150, и взрыв протестов привел к тому, что оставили 100-драмовую цену. Может быть, теоретически так сейчас, может быть, и жесткая реакция, может быть, разок до второй митинг, третий и так далее. Проблемы это не разрешит, ибо проблема не в тарифах, а в расколотости общества, в отторжении вообще всей политической системы существенной частью публики, в наличии социальной страты, которая довольно радикально настроена. Власть которое воспринимается обществом как нечто целое и единое, чиновники, аффилированные с ними бизнес, то, что в Армении принято называть олигархами, то есть крупный бизнес, люди вокруг этого, партийные деятели, я имею в виду республиканскую правящую партию, да, эта структура политико-экономическая, она слабо легитимна в глазах общества, почти всего общества, по крайней мере, огромной ее части. Просто одна часть общества, скажем, за пределами Ивана, там менее образованные люди, более старшего поколения люди, сельское население, население маленьких городов, реагирует на это апатией, чума на оба ваших дома, да, что-то в таком духе. А более активно, более то, что называется социологов социальный центр, ну, реагирует в том числе и протестными настроениями.
О политической ситуации в Армении размышлял ереванский политолог Александр Искандерьян. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 23 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Число бедных в России за первый квартал этого года увеличилось на 3 миллиона человек. Российский футбольный союз готовится обсуждать перспективы пребывания в должности главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло. В историческом музее в Москве открылась выставка, посвященная крестителю Руси. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника 23 июня по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью корректировки закона об иностранных агентах. Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал присоединение Крыма к России трагедией украинского государства. Федеральная миграционная служба России запретила оппозиционному политику Алексею Навальному выезжать за границу. Из изолятора временного содержания в Киеве вышел Денис Полищук, арестованный в рамках расследования убийства журналиста Олеся Бузины. В центре Еревана в ходе разгона полиции акции протеста против подорожания электроэнергии задержаны почти 250 человек. Министерство финансов Чехии заморозило прибыль конюшни главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в рамках европейских санкций, введенных против лиц, ответственных за действия против территориальной целостности Украины. Всемирный банк пообещал выделить полмиллиарда долларов Непалу, пострадавшему от двух сильных землетрясений в апреле и мае этого года. В США в авиакатастрофе погиб известный композитор Джеймс Хортер, написавший музыку к фильмам «Титаник» и «Аватар». Таковы были главные новости уходящего дня вторника 23 июня по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России растет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, причем, по оценке Всемирного банка, такое по-настоящему серьезное повышение уровня бедности после кризиса 98 года происходит впервые. В правительстве страны заявляют, что ситуация начнет несколько исправляться к началу четвертого квартала, однако эксперты в это особо не верят. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Число российских граждан, по уровню своих доходов, попадающих в категорию бедных, увеличилось за первый квартал на 3 миллиона 100 тысяч человек, до 22 миллионов 900 тысяч. Таким образом, сейчас за чертой бедности уже живут 16% населения страны. Причем эти данные пока не учитывают аннексированный Россией Крым. Для сравнения, в конце 2014 года уровень бедности в России не превышал 14%. Такой достаточно резкий рост эксперты связывают с несколькими факторами. Прежде всего, отмечают они, в первом квартале года в России был увеличен прожиточный минимум до 9660 рублей. Вторая причина – снижение уровня реальных зарплат. Схожее мнение и у доцента Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Павла Кудюкина.
Здесь просто, несомненно, сказался всплеск инфляции, связанный с валютным кризисом конца прошлого года. Кроме того, кризисные явления привели еще к тому, что затормозился рост заработной платы даже номинальный, а реально во многих случаях упало.
3 миллиона человек, дополнительно попавших в категорию бедных. Кто эти люди?
Значительная часть прироста – это так называемые работающие бедные. То есть люди, просто получающие невысокие зарплаты, и поэтому как бы их семьи получают душевые доходы ниже прожиточного минимума. Значительная часть сельскохозяйственных предприятий, например, в легкой промышленности. Потом, как всегда, значительная часть бедных – это многодетные семьи.
Впрочем, отмечает Павел Кудюкин, в число бедных сегодня вполне могут попасть и другие категории населения. Например, малые и средние предприниматели. вынужденные из-за кризиса уйти из бизнеса.
Значительная часть малого бизнеса вообще-то это бизнес неформальный. То есть они и так не очень учитываются своими доходами в статистике, потому что все это идет на основе досчетов и оценок. И, соответственно, когда в неформальном секторе происходит потеря занятости, на это как-то официальная статистика либо вообще не реагирует, либо реагирует с опозданием. То есть, когда закрываются, скажем, официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели, то тут тоже встает вопрос, ну, хорошо, вот они закрылись, значит ли это, что они перестали получать доход?
В Томске за последний год закрылось более 250 магазинов шаговой доступности. Мелкий бизнес трудом переживает кризис. Томский бизнесмен, владелец сети розничных магазинов Евгений Порфирьев, рассказал Мелани Бачиной.
Евгений Порфирьев владеет сетью розничных магазинов в Томске. Но власти никак не поддерживают малый бизнес в трудной ситуации, а скорее наоборот. По мнению Евгения, сейчас идет монополизация всего рынка, и мелких продавцов хотят выдавить.
Вот мы создаем рабочие места, мы вставляем конкуренцию крупным сетям в плане того, что если нас не будет, то они могут так взвести цены, то цены просто вырастут.
Из-за низкой покупательской способности доходы за последний год у бизнеса сильно упали. Средний чек в этом магазине уменьшился примерно на 25%. Люди в каждом сегменте товаров покупают самое дешевое.
Нам пришлось подстроиться под людей, и мы сейчас стараемся на некоторые группы товара просто делать минимальную наценку, чтобы этот товар присутствовал у нас на витрине. И в каждой группе товара иметь несколько позиций, именно которые вот, действительно ниже по цене.
В этом бизнесе Евгений Порфирьев уже 20 лет научился работать в разных условиях, но так как теперь тяжело, работать еще не приходилось.
Наши чистые доходы с процентов на 20 упало точно. Если магазин не в аренде собственности, то еще как-то нам легче. Если магазин в аренде, то можно смело отработать месяц, заплатить аренду, заплатить зарплату коммунальные, и себе останется ноль. И смысла такого бизнеса нет. Проще его закрыть. Что и делают многие сейчас по городу. Среди моих знакомых предпринимателей многие магазины позакрывали. Либо их перепрофилировали, уже не продукты, либо сдали в аренду, либо просто закрыли и распродали оборудование.
Томские бизнесмены обращались к местным депутатам с просьбой помочь и дать отсрочку в выплате единого налога, но ответа так и не получили. У многих предпринимателей половина всей прибыли уходит только на налоги.
На развитие уже не остается. То есть удержать хотя бы то, что есть, то, что уже развили, а на дальнейшее развитие уже не остается. И смысла дальнейшего развития не вижу. В нашем сегменте магазины у дома.
Впрочем, сейчас в России вполне могут появиться и так называемые новые бедные. Например, валютные заемщики, бравшие до нынешнего кризиса ипотечные займы в долларах или евро. Илья Кизиров побеседовал со Святославом Бадыкиным, который взял кредит еще в 2012 году. 95 тысяч долларов или по тому курсу около 3 миллионов рублей.
Жизнь за этот период, всего несколько месяцев, она изменилась на 180 градусов. Если у нас было представление о цветущем, сильном, мощном, развивающемся государстве, то прийти к осознанию, что это не так, всего за какие-то 6-8 месяцев, ну, поверьте, это такой путь особый. Банк поставил таким образом условия, что в рублевой ипотеке возможности взять нет, а в долларах возможность взять есть. Кроме того, это выгоднее, это то, что вам необходимо. На тот момент общая сумма кредитного договора составила 95 тысяч долларов. Потом я гасил досрочно, она несколько снизилась, порядка 3 миллионов рублей.
А сейчас сколько вы должны?
Столько же. Вся экономическая модель в этой ситуации, она зашла в логический тупик. В том смысле, что даже если забрать квартиру, то, что сейчас повсеместно происходит, и суды заполнены подобного типа делами, то человек остается на улице, он не имеет возможности прописаться, он не имеет возможности получать медицинское обслуживание, он не имеет возможности растить детей, поскольку не имеет условий согласно содержанию ребенка. И он не имеет возможности работать, поскольку ему негде прописаться и так далее. И при этом он остается должным банку примерно стоимость еще одной такой же равносильной квартиры.
Сейчас в России официально почти 23 миллиона человек числятся в числе тех, у кого доходы ниже прожиточного минимума. Но в той же Европе расчет этого показателя совершенно другой. Сколько же на самом деле бедных в России? Павел Кудюкин уверен, что их значительно больше.
У нас очень архаичная методика определения прожиточного минимума через потребительскую корзину. А потребительская корзина у нас очень и очень скудная, и целый ряд необходимых расходов просто не учитывает. Есть достаточно адекватный показатель, ну, скажем так, по опросам. Есть известная градация оценки домохозяйством своего благосостояния. Хватает только на еду, там, хватает только на еду, там, и самое необходимое, обувь, одежду. Есть возможность покупать товары длительного пользования. Градация хватает только на еду, хватает на еду, одежду с обувью. Это вообще как раз градация бедности. А таких у нас получается где-то больше половины населения.
А теперь о прогнозах. Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин уверяет, что уже ближе к четвертому кварталу года начнется повышение реальных доходов населения. На ваш взгляд, насколько реалистичен этот прогноз?
Ну, у нас действительно идет секвестр бюджета, то есть у бюджетников вообще не предусматривается индексация. Как бы резко урезаны расходы на субсидирование вот, и выполнение майских 2012 года указов президента, как раз тоже как бы по повышению зарплаты в здравоохранении, в образовании. Ведь опять здания по росту оплаты выполнены не будут. При этом все это еще идет на фоне массовых сокращений в образовании и здравоохранении. Как правило, сокращаемые не улучшают свое благосостояние. Да, и в коммерческом секторе тоже, в общем, особых перспектив пока не видно такого оживления. Пока идут пад объемов производства, тоже идут сокращения. То есть, с моей точки зрения, пока что оснований для оптимистических прогнозов, в общем-то, не очень видно их. Но если Топилин вот обещает уже в четвертом квартале рост доходов, Улюкаев дает куда более пессимистические прогнозы по общеэкономическому развитию. А вот тут я подозреваю, что Улюкаеву можно больше доверять.
Это был доцент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Павел Кудюкин. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 23 июня. Российский футбольный союз заканчивает предварительные консультации о судьбе главного тренера сборной России по футболу итальянского специалиста Фабио Капелло. После поражения команды России от сборной Австрии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы об отставке Капелло заявили как о предрешенном деле. Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Изунков беседует на эту тему с хорошо знающим ситуацию в России. В Российском футбольном союзе петербургским футбольным комментатором и журналистом Федором Погореловым.
Министр спорта Виталий Мутко почти сразу после проигрыша россиян австрийцам заявил, что решение относительно Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России уже принято. Насколько это серьезное заявление?
Я знаю Виталия Ильича Мутко больше 10 лет, абсолютно убежден, что если министр спорта говорит, что решение принято, то понятно, какое это решение. Я очень сильно сомневаюсь, что Виталий Ильич намекал бы таким образом о том, что принято решение продолжить труд. Отношения с Фабио Капелло. А вот эта неясность, этот замечательный сиреневый туман, которого напустил министр спорта, в первую очередь это свидетельство о том, что да, решение принято увольнять, но нам нужна пауза на то, чтобы найти деньги. И я абсолютно убежден, что большим футбольным преступлением было переподписывать Фабио Капелло до чемпионата мира 2014 года. И абсолютно не вижу никакого смысла в продолжении вот этих отношений, которых я бы даже, наверное, и рабочими бы не назвал.
Глава финансового комитета Российского футбольного союза Евгений Гинер сообщил, что разрыв контракта главного тренера сборной России Фабио Капелло обойдется организации в 30 миллионов евро.
Для российского футбола это нормально. Я не думаю, что такая большая неустойка – это только зарплата Фабио Капелло. Я думаю, что в целом здесь есть и определенные северные, заложенные в эту сумму, определенная благодарность за то, что он провел это время с нами. Также переподписывался в свое время контракт, по-моему, с Диком адвокатом, также переподписывался контракт с Гусем Хидингом. Мы, к сожалению, страна, в которой специалисты зарубежные должны представлять какую-то дополнительную мотивацию для зарубежных специалистов, чтобы здесь провести какое-то время. время на работе. И ситуация, что если мы вот заморачиваемся с иностранными специалистами, да, это экстра кэш.
Федор, уже сейчас обсуждается кандидатура на пост главного тренера сборной России по футболу. Называют Леонида Слуцкого, Валерия Карпина, ассистента Фабио Капелло, тренера российской сборной Александра Бордюка и, конечно, тренера Краснодара Олега Кононова. А что вы можете сказать об этих кандидатах?
Олег Кононов — это очень интересно. Это глубокий специалист. Мне безумно импонирует Краснодар. Вопрос, что он сможет делать на уровне сборной, это вопрос, на который мы сейчас не можем дать никакого ответа. Леонид Викторович Слуцкий — один из самых заслуженных российских тренеров, да, человек, который все-таки дал результат в ЦСКА. Другое дело, что будет вот там успех Слуцкого в ЦСКА, конечно же, замешан на сверхэффективном тандеме с президентом футбольного клуба. Будет ли такая стенка, на которую Леонид Викторович всегда сможет опереться у него в сборной, это вопрос. Вопрос в том, кто возглавит Российский футбольный союз. Это будет Мутко, который как бы и хочет, но с другой стороны есть министерство, и вообще министерский портфель по статусу — это намного интереснее, машина с мигалкой. Это будет Степашин, для которого это будет принуждение и ссылка. Тренером нынешней сборной России, с учетом того, что у нас, ну, откровенно, неурожайное поколение. Вот по моим ощущениям, вот тут последствия демографической ямы, и я имею в виду не столько количество, а сколько метафору разрухи в российском футболе в 90-е и в начале нулевых, вот результат этой демографической ямы мы видим сейчас. И для этого поколения, конечно же, в сборной должен быть тренер-мотиватор, тренер, у которого есть скипидар, напильник, надфиль, рашпиль, крепкое словцо и умение поднять за собой в атаку. Футболу в сборной не научат, да? Если уже в детско-юношеской школе не научили, то сколько, 20 дней в году Фабио работал с этими футболистами, что какую он тренировку мог им предложить? Футбол давно вышел на сверхуниверсальный уровень каких-то тактических там сверхновинок, говорить, ну вот сейчас фланговые защитники работают как фланговые нападающие. Это вот тренд последних нескольких, там, двух, может быть, лет. Я не думаю, что это история про знания, это история про настроение.
Только что Госдумой принят закон, в соответствии с которым Министерство спорта будет регулировать число легионеров в российских сборных, в том числе сборной по футболу. Как, по-вашему, это может повлиять на будущий состав российской сборной и может ли?
Несомненно, этот закон — это составной элемент кампании через букву А по входу государства в сферу спорта, по увеличению влияния государства в сферу спорта. 8 июня, по-моему, 8-го, президент России проводил заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, где он совершенно четко расставил акценты, где были преданы без всякого гадания, без всякой герменевтики, где были преданы остракизму дорогие легионеры в футбольных клубах. И там это не только президент, история дорогих легионеров в футбольных клубах хватает везде. Взятый курс на импортозамещение, он как реализуется, так и будет продолжаться реализовываться. Поэтому я думаю, что лимит, конечно же, тот лимит, который принял исполком РФС в прошлом году на сезон 15-16, а именно 10 иностранцев в заявке, 15 русских в заявке, этот лимит, конечно же, пойдет к чертовой бабушке. Вероятнее всего, будет принят лимит 6-5, 6 иностранцев на поле, 5 россиян в обязательном порядке. И это, конечно же, тупик. Потому что говорить о развитии футбола в стране можно не в случае реализации того или иного лимита, там, количество игр за сборную, цвет глаз, происхождение, арийская внешность, все что угодно. А о развитии футбола можно говорить только в том случае, если реализовывается программа развития футбола, которая начинается с детей, как это было в Испании и Германии в свое время, как это в ближайшем прошлом происходило в Исландии, да, и Исландия лидирует в своей отборочной группе на чемпионат Европы по футболу. Вот без этих телодвижений, создание методических пособий, развитие тренерских кадров, возрождение турниров а-ля кожаный мяч для того, чтобы максимум детей просеивалось через футбольные сито, через отборы, просмотры и так далее. Вот без всего этого, ну, можно какой угодно лимит принять. Да? Можно натурализовать тех ребят, которые не проходят в сборную Бразилии. Да? Будет ли это решением национального вопроса? Конечно же, нет.
С петербургским спортивным журналистом Федором Погореловым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. У знаменательной дате исполнилась очередная годовщина рождения русского тамыздата. В 20-х числах июня 1853 года эмигрант-публицист Александр Герцен открыл в Лондоне типографию «Вольная русская книгопечать». Первой ее продукцией, предназначенной для распространения в России, стал листок «Юрьев день» с призывом к русскому дворянству освободить своих крепостных. Студия «Радио Свобода», историк культуры Иван Толстой.
Тамыздат — это некий текст, который пришел из несвободной страны в свободную, там превратился, скажем, в книжку или в газету, и отправился назад в страну, в которой лютует цензура, и человек не может высказать свои мнения. Вот схематически, что такое тамиздат. При этом тамиздат может быть политическим, а может вовсе и не быть. Ведь это может быть сборник стихов, как, например, сборник стихов Бродского, да, 65-го года. Бродский вообще сидел в ссылке в Архангельске, в деревне, а его друзья передали рукопись на Запад. Она превратилась в книжку и вернулась в Советский Союз и произвела довольно большой шум там. Вот пример тамиздата. Это была политическая акция, да, немножечко. Это было такое подсвистывание Кремлю, но книжка была совершенно не политическая, это была лирика.
Но в случае с Александром Ивановичем Герценом мы имеем дело, конечно, с пламенной политической публицистикой прежде всего.
Случай с Герценом безусловный. Герцен в 1953 году поставил все это на промышленную ногу. Ведь были книжки, которые печатались на Западе, в Европе и до Герцена. Ну, например, сборник стихов «Опасный сосед», точнее, поэма Василия Львовича Пушкина. Это дядя нашего Александра Сергеевича. Книжка вышла в Мюнхене в 1815 году. Что уж говорить о еще более ранних 18 и 17 века книжках, отпечатанных за границей, по-русски. Такие были. Но это не было потоком, это не было системой. Герцен превратил это в систему.
Для того, чтобы эту систему организовать, нужно было открыть типографию, что, собственно говоря, и сделал Александр Иванович. «Вольная русская книга печатня» называлось это предприятие. Как известно, Герцен был побочным сыном, бастардом довольно богатого помещика. Откуда у него все-таки были деньги на такую типографию?
У Герцена были деньги, которые он не мог добыть. Они находились в России. Это были его поместья, это были даже и его крестьяне. Кроме того, это были деньги, вложенные в банк, в один из московских банков. У него были акции. И акции были у него при себе, что называется, в кармане. Но дело в том, что когда Герцен приступил к политической своей деятельности, когда он отказался приезжать в Россию, тогда правительство лишило его этих самых акций.
Как Ходорковского.
Да, очень похоже, но это же, так сказать, схема, она же вечная, классическая, да? Но Александр Иванович, сами бумажки, акции, ценные бумаги оставались в руках. Он пришел в Париже к богачу, одному из семейства Ротшильдов, и предложил ему эти акции в обмен на деньги. Ротшильд их выкупил, хотя получить по ним ничего было нельзя, потому что они находились под арестом. Но Александр Иванович в Ротшильде увидел человека, который способен бросить вызов российскому правительству. Царь Николай I получал заемы на Западе и вообще осуществлял финансовую деятельность Российской империи через Ротшильда. И если бы он поставил преграду на ротшильдовском пути, то ничего не получилось бы и у империи, и у государственной казны. Поэтому Николай I махнул рукой и велел снять арест с имущества Герцена. Тем самым Ротшильд просто выкупил те деньги, которые были в заперти у Герцена. Это первое, так сказать, стартовый был, что называется, капитал. Ну, а затем Герцен начал продавать свои книги и, в принципе, сводил концы с концами.
Понятно, что выход листка «Юрьев день», обращенного к дворянам с призывом освободить своих крепостных, это в значительной степени формальная дата, ну, начало, собственно говоря, типографского процесса. О судьбе что-то известно, как он доставлялось в Россию, кто ее там читал?
Некоторые дворяне были взбешены, потому что это был единственный источник их дохода, крепостной труд, да, плоды крепостного труда. Но были ведь и дворяне, которые старались избавиться от крестьян, дать им свободу, лишиться своего дохода во имя высоких моральных принципов. Таким, например, был декабрист Николай Иванович Тургенев, который призывал и других тоже. Это же Герцен был на Западе и вообще в мире совсем не единственным человеком, который...
То есть они фактически давили на мораль образованного класса?
Безусловно. Условно. Все было огромное моральное предприятие. То есть сама история тамиздата – это есть история нашей морали. Но, конечно, реформа готовилась с приходом Александра II, и все понимали, что все это будет как-то узаконено, под этим всем будет некая правовая платформа. И при Александре I за полвека до этого готовилась крестьянская реформа. Были предложения графа Киселева, были предложения Спиранского, были предложения всего либерального окружения вокруг Александра I. То есть это все давняя идея, и раб судьбу благословил, Пушкин пушкинская строчка, да, она совершенно не случайна. Тогда-то, после 1820 года, когда Александром Первым овладел обскурантизм, вот тут-то общество и было разочаровано. И 30-летие Николая, когда была задушена всякая свобода, и поэтому и общественные, так сказать, позывы к освобождению крестьян были заморожены. Названия некоторых брошюр, листовок, книжек, которые выпускал Герцен, просто годятся в качестве рубрик для сегодняшней прессы, для любого сегодняшнего сайта. Настолько это все звучит актуально. Да, история, увы, повторяется, конечно, на другом уровне, на другом, так сказать, витке спирали.
Через 4 года после открытия типографии Герцен приступил к изданию знаменитого своего журнала «Колокол». Это как раз то, что Владимир Ильич Ленин называл разворачиванием революционной агитации. Насколько успешным вообще было это предприятие идеологически, финансово, административно? «Полярная звезда», «Колокол», вот эти листовки, чем все это кончилось?
Это было необычайно результативно, только не в смысле финансов. Это не приносило, в общем, никаких существенных денег. Да, Герцен сводил там какие-то концы с концами. Ведь затеяно было не для этого, а затеяно было для того, чтобы пошатнуть царский трон. «Колокол» доставлялся с помощью доброходов, и «Полярная звезда», но это был ежегодник, поэтому она не так влияла. А «Колокол» иногда выходил 2 раза в месяц. В Лондон из Москвы и Петербурга шли всевозможные сведения, которые Герцен пытался, конечно, проверить, а обратно, буквально через несколько недель, приходили те же истории, только напечатанные. «Колокол» из-под полы передавали друг другу и даже продавали в книжной лавке Смердина на Невском проспекте. Конечно, это не афишировалось, но в кофейнях, и в гостиных, и в присутственных местах обсуждали свежий номер «Колокола». А там печатались разоблачительные истории, это был настоящий там издат, разоблачительные истории, и многие чиновники с ужасом и с дрожью открывали свежий номер «Колокола», потому что боялись прочесть там о себе. И надо сказать, что многие поплатили своей карьерой.
Все это существовало в какой-то фактически серой зоне. Если бы царское правительство хотело прекратить деятельность Герцена, поставить полный окончательный предел проникновения его печатной продукции в Россию, оно могло бы это сделать?
Очень сомнительно. Сомнительно, что можно было перекрыть все каналы. Ну, во-первых, никаких войск, полицейских, жандармов не хватило бы, чтобы за всеми проследить. Атмосфера относительного либерализма существовала в ту эпоху при Николае, а уж я уж не говорю про Александре II, такая, что нельзя было за всем уследить. Ездили иностранцы, обыск которых был невозможен. Ездили дипломаты, ездили писатели, историки, художники, семьи, дети, жены. То есть ситуация, конечно, отличалась от более поздней полицейской ситуации. Герцен хотел издавать антиправительственные листки всегда. Герцен разочаровался в том, что русское общество можно вот так вот печатной продукции куда-то сдвинуть, но он, конечно же, достаточно рано скончавшись, он не знал, к чему это приведет. Вот почему необычайно раздражают такие сближения, политические сближения. Герцен был виновен в том, якобы, что рухнула Великая Россия. Нет, Герцен не был виновен. Что сделали другие, пришедшие на его место, как они, понимаете, эксгумировали свободу и надругались над нею, это уже, так сказать, лежит на совести тех, кто появился в октябре известного года, но никак не на совести великого и обожаемого мною писателя и гражданина Александра Ивановича Яковлева.
О традициях Александра Герцена я беседовал с историком литературы, обозревателем «Радио Свобода» Иваном Толстым, а сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В историческом музее в Москве открылась выставка «Креститель Руси». Она посвящена чрезвычайно популярному в российской пропаганде князю Владимиру, правившему Киевской Русью в конце X – начале XI веков. Тысячелетие его кончины будет широко отмечаться в России в середине июля. С политической точки зрения в пику Украине, поскольку историческая фигура с князя связана в первую очередь с Киевом, а не с Москвой, которой в годы его княжения еще и не существовало. Понятна идеология новой московской выставки. Провозглашение в качестве государственной религии христианство стало одним из важнейших факторов на тысячелетия вперед, определившее историческую судьбу народа и государства. Его духовное и культурное развитие указывают организаторы выставки. Микрофон на «Радио Свобода», директор исторического музея Алексей Левыкин.
Эта выставка, она посвящена Владимиру и как князю, и его деяниям как князя, и его личности. Потому что именно здесь у вас есть уникальная возможность вообще увидеть его прижизненный портрет. Это знаменитые златники и серебряники. Они условны, они очень абстрактны, но они прижизненные изображения Владимира. А с другой стороны, эта выставка посвящена, наверное, не менее важной и духовной жизни князя, потому что, окончив жизнь физическую, он продолжал жить в нашем родине, потому что наша культура, наша вера, наша нравственность, наше понимание, наше мироощущение, все связаны именно с теми деяниями, которыми он начал более 1000 лет назад. И связаны и с легендарным выбором веры, и принятием христианства, и крещением Руси, и воспитанием своих детей, потому что его дети сдали вот целую плеяду и государственных деятелей, и духовных деятелей, и святых русских, потому что его дети первые русские святые. Так что эта выставка посвящена вообще той роли, которую он играет в нашем государстве. И она протягивается вот на все эти 1000 лет, от момента его жизни до наших современных дней. И вопрос связан не с сложностью решения этой темы, вопрос связан, наверное, с теми памятниками, которые сохранились от этого времени. И даже в таком огромном музее, как исторический, который обладает уникальной коллекцией и русской археологии, и древней русской истории, собрать по крупицам памятники, которые сохранились от тех далеких времен, очень и очень сложно. Не случайно, что здесь, в этой выставке, принимает участие целый ряд крупнейших российских музеев, включая музей Кремля, Эрмитаж, Русский, Третьяковскую галерею. Участвует Русская Православная Церковь экспонатов. Это и доспехи, и оружие того времени. Это предметы быта, предметы веры, да, это иконы. И ранние образцы византийской и русской иконы. Все здесь представлены образцы византийского шитья, который датируется 12-11 веком. Первые русские манускрипты рукописные, потому что именно с принятием веры христианской начинается вообще понятие русской культуры.
Говорил директор исторического музея в Москве Алексей Левыкин. Князь Владимир, провозглашенный Православной Церковью святым, как свидетельствуют историки, отличался не только положительными чертами характера. Он был типичным политическим лидером своей средневековой эпохи, жестоким и циничным убийцей старшего брата, приносившим человеческие жертвы. В какой степени Владимир изменил христианство, размышляет заместитель директора Института славяноведения Федор Успенский.
Он, несомненно, известен истории не только крещением Руси, хотя события, произошедшие формально в 988 году, конечно, наверное, наиболее масштабное из его деяний. Русь была крещена одновременно с таким очень существенным шагом Владимира Святого, его браком при крещении женится на византийской царевне, а не сестре византийского императора. Ну, вообще, Владимир много чего сделал, один из самых ярких, выдающихся представителей рода Рюриковичей. Он, например, в результате некоторых таких династических войн аккумулировал, сконцентрировал в своих руках, в общем, всю власть практически. В общем, все князья Рюриковичи дальше правили русской землей, все так или иначе потомки Владимира. Ему, правда, для этого понадобилось убить своего старшего брата Витполка. Ну, это произошло еще в дохристианский период. До момента крещения, дохристианский Владимир, так сказать, Владимир-язычник, вообще жил по совершенно другим категориям и законам. Если верить летописи, при нем, например, были проведены человеческие жертвоприношения еще в языческую эпоху. И вот, собственно, так у нас на Руси появились самые первые святые. Все это два варяга-мученика, отец и сын, которых, значит, вот и Владимир распорядился принести жертву. Я бы не говорил, что вне категории морали, но, безусловно, мораль была устроена совершенно иначе, и Владимир, вероятно, отличался некоторой свирепостью, как он отличался и женолюбием. В некотором смысле он такой образцовый правитель скандинавского типа, но до христианского времени. Тут надо иметь в виду, что летописец описывает дохристианскую жизнь Владимира, до его обращения в веру. Он, конечно, в чем-то не высказывает оценок, но он, тем не менее, довольно объективен, потому что он не стесняется сказать, что Владимир убил своего старшего брата. Но он не собственноручно убил, а по его приказу был убит. Ничего этого, конечно, летописец рассказывать о христианском государе. Ну а язычники, он может себе позволить такое рассказать, и, в общем, по его рассказам видно, что это был не самый дружелюбный мир, в котором Владимир занимал, в общем, центральное место. Другое дело, что когда он обращение, так сказать, вся система морали радикально изменилась, потому что, ну вот, известно, что, приняв христианство, Владимир попытался отменить смертную казнь. что, значит, вот епископы и лучшие представители окружения стали его умолять не делать этого, не отменять смертную казнь, потому что он послан на казнь злым, как сказано в летописи, и вот он должен выполнять эти функции. Как оно было на самом деле, такой вопрос, естественно, возникает. Так ли он изменился радикально после крещения? Ну, мы не очень знаем, конечно. Тексты построены немножко по другим законам, чем социальный или психологический роман 20 века или 21-го.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 июня работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палюлева, были московский историк Древней Руси Федор Успенский, директор исторического музея Алексей Левыкин. В этом музее открылась выставка «Креститель Руси». Вот так обстояли дела во вторник 23 июня 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.